Здравствуйте, любимые. Уж я не знаю, вы в курсе, не в курсе, поняли ли, не поняли, но вообще уже подходит к концу первый сезон подкаста «Что дальше?», который мы ведем с моей коллегой Дашей Черкудиновой. А меня зовут Настя Курганская.
Здравствуйте, дорогие. Даша Черкудинова – это я. И несмотря на то, что сезон уже подходит к концу, мы все еще очень просим вас и очень ждем ваших комментариев в Apple подкастах, ваших звездочек, там же желательно 5, но как бы тут уж как вам сердце подскажет, ваших сердечек в Яндекс.Музыке и вообще вашей поддержки на разных платформах, расшаров наших замечательных выпусков и наших рилзов в Инстаграме That's Norm. Пожалуйста, ваша поддержка очень важна для нас, цена. А главное, что благодаря вашей поддержке наш подкаст послушает много людей, которые сейчас в поисках себя, которые сейчас пытаются перепридумать свой карьерный путь, которые пытаются найти свое призвание в жизни. И вот они обязательно послушают наших героев, вдохновятся и сделают этот решительный шаг, на который так многим из нас не хватает иногда смелости и нужен какой-то толчок. Вот наш подкаст – это он.
Да, наш подкаст «Что дальше?» для тех, кто в активном поиске себя. Мы говорим здесь о карьерных поворотах. Мы разговариваем с людьми, которые эти карьерные повороты сделали в самых разных сферах и у которых, как нам кажется, есть чему поучиться. Сегодня у нас в гостях комик, друзья, Денис Чужой. Но мы будем, в общем-то, не смеяться в этом эпизоде, а говорить о вещах серьезных. Дело в том, что Денис Чужой уехал, сейчас живет в Берлине и строит здесь карьеру стендапера на английском языке. И меня это очень восхищает. Меня восхищает тот факт, что он как бы не для русскоязычной аудитории продолжает, ну как бы для нее он тоже продолжает, безусловно, выступать, но и для новой аудитории на английском. Что мне кажется круто в его истории? То, что он делает это смело. У него большой опыт выступлений на английском уже, большой опыт рассказа о себе на английском. Мне кажется, это очень полезная история для тех, кто сейчас ищет работы на других языках, для тех, кто сейчас пытается интегрироваться в какие-то общества, где говорят не на русском языке. В общем, мне кажется, что у Дениса есть чему поучиться. Мы вот как раз об этом всем говорили, в основном о языке и о том, как быть на нем смелым, таким же классным, смешным, юморным и клевым, каким ты привык быть на русском языке.
Этот подкаст мы делаем вместе с нашим замечательным партнером, сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. И, кстати, у Яндекс.Практикума есть курсы по английскому языку. Так что если вы думаете не только о карьерном перевороте, но и тоже о поисках новой аудитории на другом языке, как наш сегодняшний герой, то можете там вот еще и английском позаниматься. Большую интеграцию вы услышите в середине выпуска примерно, а сейчас пойдем слушать Дениса. Скажу пару слов про Дениса. Денис – комик с юности. Он играл в КВН у себя в родном Курске, он играл в КВН в Москве, когда сюда приехал. Он давно выступает со стендапами. Некоторое время он поработал журналистом в издании «Максим». Такой был журнал, наверное, сейчас есть. И был сценаристом на ТНТ. У Дениса есть жена Ольга, на которую он счастливо и долго женат. Ольга его соратница и такая теневая руководительница проекта «Денис Чужой», как мне кажется, потому что она его менеджерка. Она сняла знаменитую фотографию, где грустный Денис представляет партию «Неуверенная Россия». Это такой у Дениса был YouTube-канал. Очень смешно, я любила смотреть все его ролики. В общем, действительно настоящий профессиональный комик Денис Чужой.
Можно тебя попросить чуть-чуть рассказать, как ты вообще оказался в Берлине и как ты вообще себя обнаружил вот в этой точке, где тебе нужно строить свою карьеру комика чуть-чуть заново?
Случилось 24 февраля, и мы вечером 24 февраля с моей женой Олей поняли, что мы поедем куда-то. И тогда это ощущалось вообще как конец света, и ощущалось, что русской культуре конец. Там через несколько месяцев выяснилось, что это неправда, но тогда оказалось, что всему конец, и надо искать способы заниматься любимой работой, но, может быть, на других языках. Сначала выбрали Турцию, потому что там был и есть стендап на английском, и там было легко легализоваться, и там было легко и дешево жить. Там было классно, но оказалось, что стендапа там все-таки маловато. То есть там можно было выступать 2-3 раза в неделю, и наполовину из этих открытых микрофонов нужно было плыть на корабле буквально. Условно говоря, в субботу я брал книжку, качал себе там 2-3 серии сериала, обнимал жену и вот отправлялся в прямо какой-то вот толкиновский путь, чтобы выступить где-то там 7 минут в другой части Стамбула и потом обратно проделать еще такой же путь. Вот, а потом узнали, что в Берлине есть виза фрилансера, виза артиста, которую довольно легко получить. Там никак не смотрят на твой паспорт и на какие-то еще вещи. Грубо говоря, ты занимаешься творчеством, и ты не умрешь, если тебя пустить, и ты сможешь себя прокормить этим творчеством. Вот, мы довольно легко по этим критериям прошли, переехали в Берлин, и в Берлине можно выступать, если ты активный и компанейский, 14 раз в неделю спокойно можно выступать.
14 раз в неделю?
Ну, если у тебя есть велик, силы и компанейский какой-то задор, и ты можешь со всеми договориться, то вот можно 2 раза в день выступать каждый день. Вот, по большей части ради возможности и любимым делом заниматься много, и мы приехали в Берлин.
Насколько я понимаю, есть 2 пути развития комика за пределами России. По крайней мере, я так вижу со стороны. Кто-то продолжает выступать на русском языке, кто-то пытается переупаковаться и начать выступать на английском языке. Вот как ты для себя этот путь выбирал? Насколько я понимаю, ты сейчас делаешь англоязычный стендап и в целом хочешь быть англоязычным комиком.
На самом деле это в целом один путь. То есть я сейчас 2 года выступления на английском понял, что стендап на английском и стендап на русском языках не очень сильно отличаются. Просто ты на английском откатываешься на 5 лет назад в своем развитии, потому что ты хуже владеешь немножко языком, чуть более скованно и так далее. И можно вполне заниматься на русском. Оказалось, что за пределами России столько же носителей русского языка, сколько внутри России. То есть можно в целом делать ту же карьеру, что у тебя была в России, но логистика сложнее. У меня уже в какой-то момент просто включился азарт. То есть мне скорее стало интересно выступать на английском, потому что как будто ты вот с большими ребятами теперь в одной игре. То есть до этого ты выступаешь на русском, и как будто есть американские комики, и мы вот делаем как у них, но вот у себя. И это вот такое немножко какое-то провинциальное отношение к себе. А когда ты выступаешь на английском, ты уже чувствуешь, что ты вот прям с ними в одной песочнице. И ты выступаешь, ты понимаешь, что в целом ты как минимум не хуже многих этих комиков, то есть ты можешь вот в этой среде, ты вполне там конкурентоспособен, и это прямо тебя заряжает каким-то азартом дальше это делать. Выступать на русском успешно и много можно вообще без проблем за пределами России, но так интересно попробовать себя на английском и так интересно посмотреть, какой ты человек на другом языке, потому что ты немножко другой человек все-таки.
Денис, а расскажи, какой ты человек на английском языке?
Менее депрессивный и более стремящийся развеселить, потому что, когда я выступал на русском, у меня было много желания на кого-то свою злость и какие-то свои обиды и всего такие травмы выплеснуть. А когда я приехал в Берлин, я начал делать то же самое на английском, и я видел, что часто у людей вместо желания посмеяться врубается прям очень большая эмпатия. Mm. У меня была история, что мне принесли похоронный венок на концерте в Вологде. То есть, когда ты это рассказываешь на русском, люди смеются очень сильно. В Германии люди скорее сочувствуют тебе. Они такие, какой ужас, как же это страшно, наверное. И я не этой реакции хочу. Я стал учиться себя немножко перенастраивать, то есть вставить во главу угла все-таки желание развлечь человека в зале, а не загрузить его и погрузить какую-то тоску экзистенциальную. Вот, в общем, я меньше прорабатываю вот это пошлое высказывание, что стендап — это терапия. И стараюсь, опять же, быть как большие ребята, работать энтертейнером. Так что я, наверное, более клиентоориентированный комик теперь.
Расскажи, пожалуйста, про языковой твой путь. Насколько у тебя был сильный английский, когда ты только-только начал выступать на английском? И как ты преодолевал вот эти всякие барьеры, связанные с этим?
Ну, мне помогало то, что я, опять же, увлекся стендапом, условно говоря, в каком-то там 2009 году, когда было на русский язык переведено типа 6 концертов. И ты хочешь смотреть стендап, просто садишься и понимаешь английский. Я в универе учил типа 1.5 года, очень плохо английский, в школе вообще не учил. То есть, по сути, я начал нормально учить английский ради того, чтобы понимать стендап и там сериалы какие-то. И долгое время я просто вот впитывал английский язык через вот поп-культуру. То есть, его понимал, не знаю, как собака, но сам не говорил, не использовал его. А потом, когда пришла пора, когда я переехал в другую страну, уже просто перевел какие-то шутки на английский и пошел выступать. И оказалось, что страхи, которые у человека из России обычно есть по поводу языка, они, как правило, в России и ограничиваются. То есть претензии по поводу акцента, грамматики и так далее предъявляют только другие носители русского языка. То есть, когда ты говоришь с людьми из США, Британии, Турции, Германии и так далее на английском, всем так пофиг на твои ошибки и на твое произношение. Все тебя понимают, если ты говоришь шутку, и они смеются, им смешно. Все, все, что людям надо. Есть даже история про двух футболистов, которые из России переехали. Андрей Аршавин, Роман Павлюченко. И есть интервью, вот когда человек приходит в новый клуб, в британский, он дает первое интервью, и видно, что Роман Павлюченко очень стесняется говорить по-английски, очень зажимается, почти не говорит, и видно, как Андрей Аршавин отвратительно, но очень бойко говорит по-английски. И как бы видно было, у кого лучше карьера сложилась в Британии, потому что Андрей Аршавин добился гораздо большего, просто, наверное, потому что вот он не зажимал в какие-то рамки себя, он просто говорил, действовал, играл и так далее. Наверное, самое главное – это просто выходить и лажать. Чему тебя обычно учит стендап? Потому что это почти вся твоя работа – выходить и лажать, пока не накопится каких-то удачных моментов в твоей работе на час, и ты можешь поехать в тур.
А у тебя был такой страх вообще изначально?
Ну, мне повезло, что я на иньязе учился. Я учил французский, и там какое-то количество лаж я допустил еще, когда приезжали французы в Курский государственный университет. То есть главное – быть вменяемым человеком. То есть это все, что оценивают твои собеседники в других странах.
Хотела тебя спросить, знаешь, еще про ощущения, когда ты переходишь с русского на английский. Потому что когда я начинаю переходить с русского на английский, у меня иногда такое чувство, как будто я в пятом классе нахожусь, и я вообще не понимаю, как с этим языком обращаться. И, может быть, ты опишешь какой-нибудь первый свой, не знаю, англоязычное выступление.
Самое первое выступление у меня было вообще в 18 году, наверное, или в 19. Мы просто с Олей поехали в Нью-Йорк, и я хотел сходить на все стендапы, какие можно. Оля говорит, не очень хочется просто идти. Давай тогда ты выступишь, чтобы какой-то интерес был. И мы там с помощью друга перевели какие-то шутки на английский. Я вышел, и вот первый раз было очень страшно, потому что у тебя нет опыта говорения на другом языке. И ты выходишь, говоришь шутку, и люди смеются. И это как будто ты вот какую-то мембрану прорываешь. Ты понимаешь, что вот ты не существуешь в каком-то вот своем вот этом пузыре. Ты в одном мире с этими людьми. Ты как будто говоришь правильные звуки, и они их понимают правильно, и они смеются там, где ты задумал, что они смеются. Это очень сначала тяжело. Ты сначала не понимаешь, что тебе говорят. И ты из вежливости смеешься, но не уверен, они шутили или что-то другое говорили. Но потом это просто приходит с опытом, что ты больше слов понимаешь, ты больше догадываешься по интонации и по какому-то контексту.
Да, у меня тоже тут такие ощущения. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты принял решение вести Инстаграм на английском?
Начнем с того, что я создал на английском языке отдельный аккаунт. Когда любую соцсеть начинаешь вести, самый вот тяжелый – это первый там 500 человек, 1000 человек набрать. Ты чувствуешь какое-то бессилие, когда ты делаешь хороший контент, и он не заходит не потому, что он плохой, а потому что, ну вот просто вот слишком мало людей изначально его смотрят. И я поэтому просто в какой-то момент просто бросил его. Я достаточно хорошо строил свою карьеру на русском языке, то есть я старался делать это для людей, которые понимают все отсылки, которые понимают не только русскую культуру, но и вообще мировую. И им будет довольно просто перейти на контент на английском. То есть, в целом, я не заметил никакого перехода, что в живых выступлениях в Европе, что в Инстаграме. Есть люди, которые отписываются, но они скорее отписываются по причине того, что они себя чувствуют брошенными. Mm. Ты был их другом долгое время, вот эти парасоциальные связи, а потом ты вдруг стал делать на английском, и они такие, блин, ну тогда я не буду. Я подпишусь на тебя обратно, когда снова перейдешь на русский. Вот, но это замещается как раз тем, что потихонечку начинают приходить люди, которые носители других языков. И, собственно, вот мой главный драйвер роста сейчас в англоязычной аудитории – это партнеры моих зрителей, то есть мои российские зрители приводят своих там немецких жен и мужей, французских и так далее. И эти люди как потом становятся твоими зрителями, если ты хорошо выступил. Еще один драйвер – это то, что у меня много айтишников среди зрителей. То есть это люди, которые живут в других странах, работают в международных компаниях. И так складывается, что россияне много дружат с индусами в международных компаниях. Мои русские зрители приводят своих индийских зрителей на концерты. То есть прям ты видишь вот эти вот международные русско-индийские столы. Плюс у меня еще некоторые приколы про то, что ты вот с российским паспортом не так круто путешествуешь сейчас. То есть я это думал, что это только целью только в эмигрантов из России, но потом ты видишь, что опять же люди из арабских стран, из Северной Африки, из Индии и так далее, они такие, да, это очень жизненно. И они тоже подключаются на эту волну, и как бы они становятся твоими зрителями. Плюс почему-то 40-летние калифорнийские мужики подписываются. Я не знаю, я не могу найти этого объяснения, я просто принял это.
То есть получается, что тебе можно не замыкаться вот в этой идентичности россиянина, а ты можешь действительно на какую-то очень глобальную аудиторию работать благодаря тому, что есть не дихотомия Россия и Запад, а есть Россия, очень много другого мира, и Запад отдельный. Вот мы в нем живем, не одни россияне такие странные.
Мне кажется, что еще Запад во многом состоит из мигрантов тоже, которые приехали из каких-то разных стран, и этот мигрантский опыт тоже многих людей способен объединить.
Да, плюс еще Запад тоже неоднородный. То есть, например, Восточная Европа, которая очень близка к нам ментально. И в Берлине даже есть такая штука, как Eastern European Special. Это комики из Румынии, Болгарии, России. Опять же, есть девушка из Казахстана. Вот эти комики, там обычно их там 6-8 за вечер, говорят про свои восточные европейские приколы. И там выходит румынский комик и говорит, блин, вот мои родители свиней резали. И это было жестко. И ты такой, блин, круто. Как же мы похожи, оказывается. Прикольно, что есть какие-то связи, которые ты вот можешь нащупать только вот выступая и говоря с другими. То есть балканский юмор очень похож на российский юмор. И в целом нам есть что друг другу рассказать, чем поделиться.
Творчество – это, конечно, прекрасно. Но многие наши слушатели сталкиваются с английским языком во время перехода в новую компанию, как наемные сотрудники. Мы с Дашей решили позвонить Даше Трачинской из Яндекс.Практикума и спросить у нее про сложности, с которыми сталкиваются сотрудники, которых релоцируют компании или которые в новые места переходят работать, и вот там им нужно на английском разговаривать. В общем, какие сложности и как их решать? Давайте немножечко вот на более таких практических примерах это поразбираем вместе с Дашей.
Привет, Даша.
Привет, девчонки. Привет, Даша. Привет, Настя. Спасибо, что позвали опять к себе в гости. Очень люблю к вам ходить.
А мы очень рады тебя всегда видеть. У нас сегодня снова невероятный гость, комик Денис Чужой. Денис уехал в другую страну и сейчас строит свою карьеру заново. Он говорит, что с нуля, но мы-то знаем, что никогда карьера с нуля не строится.
Это точно.
Я знаю, что ты тоже переехала в другую страну, ты не живешь в России, и вообще-то ну, многие наши слушатели с этим столкнулись. Давай поговорим про релокацию, эмиграцию и про сложности, которые с этим связаны и у людей, и у компаний, которые переезжают, и чем можно себе помочь в таких ситуациях.
Ну, во-первых, давайте поговорим о том, как мы переезжаем. Мы люди. У нас есть много идентичностей, есть какая-то семейная идентичность, например, профессиональная, а еще у нас могут быть идентичности в хобби. Поэтому и переезжаем мы тоже со всеми своими идентичностями. А, соответственно, в каждой из них после переезда можем столкнуться с некоторым кризисом, да? Ну, во-первых, личностная иммиграция. Удивительный факт, но недавнее новое исследование счастья выделило как один из самых влияющих на уровень счастья человека факторов то количество людей, про которых человек он может сказать, что он их любит. Чем про большее количество людей можем сказать, что мы их любим, тем счастливее мы в долгосрочной перспективе. А на вот эту любовь, то есть на близость, однозначно влияет формат общения. Да, и мы можем вот эту основу терять, когда эмигрируем. Это первое, что нам хочется восстанавливать, какие-то социальные связи, комьюнити. Второе, частая идентичность, которая встречается в эмиграции, это семейная идентичность, да. То есть часто люди переезжают целыми семьями, вот как наш герой переехал.
С женой и с тремя собаками.
Да что? Для адаптации нам приходится свою рутину перестраивать под реалии там, нового места, где мы живем. То есть там не нужно ругать какую-то страну за то, что в ней нет привычных продуктов. Нужно просто понять, а как вам в таких условиях свой быт организовать, чтобы все еще оставалось комфортно.
Да.
Третий частый вид эмиграции — это эмиграция профессиональная.
Угу.
Когда люди переезжают либо из-за работы, либо вместе с работой, либо даже если люди переезжают без работы и меняется формат, да, то есть там из офиса или из гибрида люди уходят на удаленку. Но часто случается так, опять же, наш герой тому пример, что все эти три вида иммиграции накладываются друг на друга. То есть компания, например, взяла и релоцировала вас в другую страну вместе с семьей. И, конечно, для компании, которая идет на такой шаг, это решение влечет за собой определенные большие издержки. Ей нужно, чтобы все сотрудники вовлеченно работали, не теряли продуктивность. А как эти сотрудники, которые только что пережили миграцию трех идентичностей, могут поддерживать тот же уровень вовлеченности, да? Но не может человек, физически не может, работать так же успешно, когда у него не настроен, например, быт.
А у тебя падала эффективность после релокации, Даш?
Я этот момент пережила, наверное, пораньше, потому что самый большой сдвиг в формате моей работы произошел во время пандемии, когда мы ушли на удаленку. Поэтому мой сдвиг в эффективности был минимальным, и она даже выросла, потому что до того, как я села на новом месте, я еще там несколько лет перемещалась регулярно.
Mm-hmm.
Кстати, адаптивность — это тоже навык, такой мета-навык, который вы можете тренировать через множество мелких ситуаций. Мы знаем, что не всегда можно самостоятельно какой-то навык приобрести, что часто нам нужна помощь, нам нужен учитель, который поможет адаптироваться. И точно так же в эмиграции.
Мне кажется, все, что ты говоришь, применимо не только к физической эмиграции, но и к такой эмиграции в другую сферу, в другую профессию, в другой там какой-то род деятельности.
Да, у Яндекс.Практикума есть специально обученные люди, карьерные консультанты, которые как раз могут помочь тем из нас, кто не может принять решение. Да, и у нас есть карьерные консультации у Яндекс.Практикума, где специально обученный профессионал выслушает конкретно ваш кейс и поможет вам в зависимости от запроса. А если вы, например, уже точно решили профессионально мигрировать, да, в другую профессию, вот, но еще не знаете куда, то вам может помочь курс IT-специалист. В этом курсе внутри есть и профтест наш любимый, созданный совместно с научными сотрудниками МГУ, и аж три карьерные консультации вот с этими специально обученными людьми. А еще в курсе внутри есть 8 профессий. И одну из них вы по ходу обучения выбираете и уже подробнее в нее погружаетесь. То есть сначала на этом курсе вас профориентируют, специализируют, помогают принять решение, а потом уже как специализация в университете некоторые, да, вы в одну из профессий углубляетесь.
Супер. Ссылочку оставим в описании. Даш, спасибо тебе большое.
Спасибо вам. Пока-пока.
Возвращаемся к Денису Чужому.
Как у тебя устроен нетворкинг в Берлине? То есть как ты находишь какие-то новые возможности для выступлений, какие-то новые связи?
К сожалению, в Берлине пользуются Фейсбуком для этого. Mm-hmm. Берлин вообще не очень цифровой город. Так еще вот в стендапе тебе нужно состоять в группе, которая называется English Comedy in Berlin. И там в глубине этой группы есть вкладка «Мероприятия». Если ты не знаешь этого, ты не найдешь их в жизни. Ты должен заходить в вкладку «Мероприятия», писать в комментариях к этому мероприятию «Я хочу выступить». И тогда тебя добавляют или не добавляют, в зависимости от там, твоей репутации. Главный в целом драйвер твоего нетворкинга – это просто хорошо выступаешь, и там тебя начинают уважать и больше зовут. И плюс самое классное, что для меня работает – это просто помогать другим комикам с шутками. То есть ты смотришь другого комика, он сходит со сцены, ты к нему подходишь и говоришь, блин, вот эта шутка, тут еще можно вот так и вот так.
Mm.
И когда комику нравится твой вариант, ты в себе получаешь союзника на всю жизнь просто. То есть я там норвежскому комику добил шутку, и с тех пор он просто кричит с другой стороны бара, когда мне видит, такой, здорово, чувак! Вот, ну и просто быть человеком, который вот способен похвалить за выступление. Если, например, в зале не очень много зрителей, как бывает летом, например, ты сидишь в зале, не уходишь после своего выступления, сидишь до конца, хлопаешь всем, всех поддерживаешь, и это всегда все видят и все ценят. Стендап в этом плане чем хорош? Тем, что ты просто приходишь с улицы в какое-то место и становишься комиком. То есть порог входа супер низкий, но при этом, как бы, там, если ты достаточно долго себя проявляешь как нормальный человек, к тебе относятся просто супер хорошо.
Слушай, а как устроена тогда твоя неделя или день? Ты сказал, 14 открытых микрофонов в неделю.
Ну, собственно, вот ты через эту кошмарную группу в Фейсбуке записываешься. Там, если ты в респекте уже у организаторов, то тебе еще какие-то прилетают напрямую предложения выступить. Добавляешь их себе в календарь и представляешь там уже, что тебе нужно дописать. Есть категория комиков-айтишников, которым особо ничего не надо. То есть они выступают скорее ради там, социализации какой-то. И у них одни и те же шутки месяцами. А есть комики, которые хотят этим зарабатывать, к которым отношусь и я. И у меня есть какая-то всегда задача. То есть мне нужно написать как можно быстрее час хорошего материала и с ним поехать в тур. Вот, и я в начале недели сажусь и смотрю, какие у меня вот дыры в концерте, где там люди смеются меньше, чем надо, или там я неправильно сформулировал, или там хочется лучше. Я сажусь и прикидываю, что вот у меня на этой неделе 6 выступлений, и как раз не хватает там 6 шуток. И хотя бы одну шутку за выступление надо проверять новую, и чтобы к концу недели у меня вот эта дыра в концерте закрылась. И все, и ты дальше уже работаешь ногами. Я пишу шутки дома, сижу до упора, потом их записываю в блокнотик, прыгаю на велосипед, еду в какой-то бар или клуб в Берлине, проверяю, делаю выводы, расстраиваюсь или радуюсь, в зависимости от реакции людей. Еду домой, утром переписываю, дописываю. И, в общем, это такой цикл, там нет больших побед и больших поражений, это всегда вот маленькие перепады вверх-вниз, вверх-вниз. И это потом через месяц и выливается в какие-то крутые выступления. Настоящая жизнь стендап-комика – это довольно рутинная штука. Иногда бывает, что у тебя одна шутка не работает, у тебя один блок, который очень смешной, и в нем финальная шутка смазанная какая-то. И ты приводишь новый вариант, и она тоже не работает. И ты просто рассказываешь 8 минут материала ради вот одной новой шутки, и она тоже не работает, и ты потихонечку умираешь внутри. И опять же, вот чем важна поддержка, потому что ты часто выступаешь с одними и теми же комиками много дней подряд, и ты видишь, как человек потихонечку умирает от того, что его эта одна шутка не работает, и важно просто его похлопать по плечу после такого выступления.
Скажи, пожалуйста, как устроен твой заработок в Берлине? Получается ли у тебя прямо полностью зарабатывать сейчас на англоязычном стендапе?
Я зарабатываю полностью на стендапе. Тут, опять же, вопрос языка только в том, скорее в географии. Потому что, условно говоря, ты когда едешь по Германии, Франции и так далее, то, конечно, спокойно выступаешь на английском. Но если ты едешь в Грузию или в Казахстан выступать, то если ты выступаешь на английском, то ты как будто просто понтуешься. То есть я не очень разделяю эти заработки, потому что это просто это один и тот же стендап, и для меня просто два языка – это просто два способа думать. То есть это в целом один и тот же процесс, просто вот он от географии меняется язык.
Ну, то есть ты зарабатываешь концертами, турами?
Да, просто стендапом, как я и мечтал.
Проседал ли как-то твой заработок вот в этот момент перехода?
Мы это закладывали в семейный бюджет, что он просядет, но он не просел. Он стал чуть-чуть больше. Останься я в России, денег, наверное, было бы больше. Ну, то есть гораздо больше. Сейчас просто больше, а в России было бы гораздо больше. Вот, поэтому просто мы выбрали постепенно расти в деньгах на английском. Но растем. То есть, на удивление, падения вообще никакого не было.
Ты сказал в самом начале, что ты откатился на пару ступеней назад, когда начал выступать на английском, вообще, когда переехал в Берлин. Как тебе на самом деле вот этот откат и переход через него?
Откат в том плане, что ты вот немножко себя чувствуешь запертым вот в возможностях языка. Ты выступаешь, и, условно говоря, кто-то выкрикивает, и ты понимаешь, будь это выступление на русском языке, у тебя есть все инструменты, чтобы заткнуть этого чувака, но ты не знаешь достаточно слов. Ты в голове придумал шутку, чтобы он заткнулся, но она пока не перевелась на английский язык, и вот это вот немножко тебя раздражает, потому что ты выходишь, и ты знаешь, что мог бы лучше выступить, просто если бы ты знал еще 4 слова на английском, ты их потом еще сидишь, гуглишь после выступления. Но это прикольно, потому что у тебя эти навыки есть. Ты, выступая на русском, эти навыки получил. И дальше тебе нужно просто их научиться делать на английском. То есть научиться английскому гораздо проще, чем научиться твоей профессии. То есть будь ты там комик, журналист и так далее, английский выучить гораздо проще, чем выучить то, что ты там годами делал. То есть тебе трудно, но ты знаешь, что вот если чуть еще надавишь, то все получится. Наверное, вот это у меня вызывает энтузиазм, то, что тяжело, но я знаю, что вот я не потерян.
Были ли у тебя когда-нибудь моменты, когда ты сомневался, правильно ли ты поступил, что уехал и начал карьеру в Берлине?
Вообще нет. Тут я ни в чем себя не ограничил, то есть я по-прежнему делаю, что хочу, и говорю, что хочу. И это еще и на деньгах не сказалось, то есть я по-прежнему хорошо зарабатываю и даже расту в этом. То есть я себя чувствую внутри очень хорошо. И когда я представляю, что я остался бы в России и там как-то себя ограничил бы, я бы себя чувствовал хуже, даже если бы там зрителей и денег было бы гораздо больше.
У нас в конце есть маленький коротенький блиц, несколько коротеньких вопросов. Если бы работу завтра отменили и вообще не нужно было бы зарабатывать деньги, чем бы ты занимался?
Тем же самым.
Soft skill, который тебе нужен каждый день в твоей работе.
Больше альтруизма, то есть меньше эгоизма, меньше нужно думать о себе и о своем успехе, и больше думать о том, чтобы вот быть частью сообщества.
Что бы ты сказал начинающему Денису Чужому, который только-только начинает быть комиком?
Ты облажаешься, но не умрешь. То есть мне тогда казалось, что вот если я сегодня плохо выступлю, то это конец мира. И это меня заставляло выступать меньше, чем я должен был. Я бы себе сказал, чтобы как можно быстрее выйти на сцену и обосраться, и дальше все будет легче.
Скажи, ты вообще удовлетворен той точкой, в которой сейчас находишься?
Очень доволен. Я вижу перспективу, что, мне кажется, не у всех есть. Это большая роскошь видеть, куда идти дальше и чувствовать все силы.
Классно.
Большое тебе спасибо.
Ой, спасибо вам.
Да, спасибо, Денис.
Настя, мне так понравился разговор с Денисом наш сегодняшний. Очень он такой вдохновляющий и позитивный. Вот, честно говоря, много же мы слышим, да, ну, от наших старших, в основном родственников, но и от некоторых друзей и нашего возраста, ну, по крайней мере, я слышу. Ой, а кому вы там нужны, что вы там будете делать? Работаете с русским языком, никакой вам в эмиграции нету пути дороги. А оказывается, есть. Вот видите, есть. Можно и для разной аудитории делать на разных языках свое творчество и преуспевать. Это очень круто.
Кстати, хочу сказать, что у меня тоже случился такой инсайт, что в целом я его слышу от разных людей время от времени. Вот от Дениса сегодня мы его тоже слышали. Но пока на своей шкуре не почувствуешь, не поймешь. А я вот недавно, ты знаешь, поняла, что, пожалуй, действительно, если ты какой-то классный специалист в своей области, или если у тебя есть какие-то софт-скиллы, уже такие мощные, прокачанные, да, то ты и на другом языке, в принципе, найдешь их как применить. И язык — это вообще важно, но это на самом деле не самое главное. А вот эти самые софт-скиллы и хард-скиллы, которые ты в своей прошлой карьере и прошлой части жизни наработал, они прямо очень важны. Я хочу сказать, что я недавно, такой факт из моей личной жизни, сейчас для тех наших слушателей, которые за ней следят, это, может быть, наши подписчики подкаста «Норм», например. Так вот, недавно, первый раз за уже много месяцев в Берлине, куда я эмигрировала какое-то время назад, я пошла со своим бойфрендом на день рождения, где кроме меня были все люди из разных стран, и все говорили на английском. И мне кажется, я первый раз оказалась на вечеринке, где никто не говорил на русском, кроме меня. Обычно бывает наоборот. Это я привожу человека на вечеринку, где все говорят только на русском, и он стоит. А тут было наоборот. Сначала я как-то себя даже неловко чувствовала, да, потому что как бы мне все еще иногда кажется, что я на английском языке не такая веселая и классная, как на русском. Но, ты знаешь, оказалось, что в принципе можно. И, в общем, где-то через часик уже я собрала вокруг себя человека по имени Йенс, человека по имени Дэн, еще с разными именами, и они сидели вокруг меня и слушали мои истории про мою жизнь. И я потом вышла с этой вечеринки и подумала, а вот можешь же, Настя, когда захочешь. Поэтому, друзья, подкастерский навык, он на любом языке на самом деле проявится, надо только немножко как бы расслабиться. Вот такой вот инсайт.
Настя, я уверена, что среди этих людей, которых ты собрала вокруг, был хоть один IT-специалист.
А почему, спросите вы? А потому что
IT-специалисты востребованы по всему миру, и можно, если стать IT-специалистом, работать из самых разных стран и в самых разных компаниях. В общем, дороги вам открываются. Может быть, вообще перед вами, кстати, не встанет такая проблема, да, как свои там эти навыки переупаковывать туда-сюда, потому что, когда вы IT-специалист, вы вообще везде нужны и везде востребованы. Так вот, не забываем, друзья, что у Яндекс.Практикума есть курс такой, который называется IT-специалист, и он как раз для тех людей, которые как бы хотят войти, но еще пока не поняли, куда именно, в какую именно сферу. Проходите этот курс и становитесь этими специалистами, и вас будут ждать за любым столом в любой стране мира. Вот так я скажу.
Да, и вам даже будет не обязательно учить английский язык, немецкий язык. Достаточно будет знать язык C++ или еще какой-нибудь другой. Java.
Кстати, на Яндекс.Практикуме есть и курсы английского специальные тоже для IT-специалистов и для продуктов, и для аналитиков с упором, да, с фокусом.
Для комиков и подкастеров.
Пока нету. Но, кстати, может быть, это нам надо предложить Яндексу разработать тоже такой курс для комиков и подкастеров вместе с Денисом Чужим. Друзья, если такой есть у вас спрос на этот курс, тоже пишите, оставляйте комментарии. Осталось всего пару эпизодов подкаста «Что дальше?». Мы скоро с Дашей закончим этот сезон. Если у вас есть идеи, кого нам позвать в последний выпуск, пишите. Мы как раз сейчас думаем об этом последнем нашем герое. Это должен быть бенгер. В общем, пишите нам в телеграмчик или в комментарии на той платформе, где вы слушаете подкаст. Все, меня зовут Настя Курганская.
Меня зовут Даша Черкудинова. Пока-пока.
Пока.